Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Илья Харламов, Алексей Тимофеев, обозреватели в студии. Илья Сергеевич, приветствую.
Приветствую.
Нашим слушателям предложу присоединиться к видеотрансляции на YouTube-канале «Радио «Спутник». Без труда найдете. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчики. В общем, тем более, это, да, что же не нажать на колокольчик в преддверии Нового года, правда, Илья Сергеевич?
Да можно даже по несколько раз из разных аккаунтов.
Можно, да.
Почему нет? Только абсолютно приветствуется.
Да. Ну что, до Нового года остается совсем ничего. 3 дня. Да, у нас елка вот в студии. Тоже посмотрите, оцените. Сегодня будем говорить о новогоднем празднике, о неотъемлемом персонаже этого праздника, о Дедушке Морозе. Вообще любопытнейшая, конечно, история, связанная с Дедом Морозом. Оказывается, он не такой уж традиционный, как представляется это многим. Появился там в 19 веке, в начале 20-го подвергался репрессиям.
Ну, в России.
В России, да, в России, да. Нет, но мы поговорим, я, ты знаешь, выписал когда-то еще давным-давно, вот сегодня нашел этот документ, у меня был рейтинг Дедов Морозов, это тоже любопытная история, потом расскажу. Да, но что касается нашего Деда Мороза, Мороза Ивановича, как он вначале появился в сказках в 19 веке, а потом в 20-м подвергался репрессиям, появился в 30-е годы, подвергался репрессиям, и в 37-м году впервые появился, 37-й год, да?
Характерно.
Характерно, да. Появился, так сказать, уже на настоящей новогодней елке, и потом вот как-то он так ужился в нашем сознании, что мы теперь даже не представляем Новый год без Деда Мороза. И тут, так сказать, совсем недавно с заявлением выступил один петербургский юрист, по совместительству президент России Владимир Путин, который в своей большой пресс-конференции напомнил нам, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам. Но здесь, так сказать, если быть до конца откровенным, то мы все равно получаем подарки вне зависимости от нашего поведения в течение года. И вот даже я там по своим детям могу ровно то же самое сказать. Каждый раз ты им говоришь, что Дед Мороз будет смотреть, как ты себя вел на протяжении года, да, и в зависимости от этого ты получишь подарки. Но подарки-то он все равно получает. Ну, хорошо он вел себя, плохо он себя вел, но это, да, и почему-то в деда, да, просто так дарить подарки, вот у нас не принято детям. Вот нужно, чтобы Дедушка Мороз
подарил.
Нет, почему?
Нет, ну, это все
но
зависит от
семьи. К Новому году, я имею в виду, к Новому году.
Ну, чтобы Дедушка Мороз его как бы принес, да?
Да.
Ну, или принес. Если слушают дети, то, конечно, он приносит. Но давай не будем разочаровывать.
Вот него надо почему-то верить в Дедушку Мороза. Вот почему, собственно, откуда это традиции. Сегодня попытаемся выяснить. Много у нас гостей. Например, писатель Валентин Постников. Валентин Юрьевич, здравствуйте, приветствуем вас.
Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, с наступающим Новым годом.
Взаимно и вас также.
Знаете, я предложу нашим слушателям убрать от колонок, от радиоприемников детей подальше, потому что будут провокационные вопросы. Вы когда перестали верить в Деда Мороза, Валентин Юрьевич?
Вы знаете, я не так давно, даже вам покажу, вот, не знаю, кто смотрит, нас кто-то видит, написал книжку, которая называется «Новогодние приключения Карандаша и Самоделкина». И когда я писал эту книжку, я стал интересоваться вообще... Как вы думаете, вот я вам вопрос задаю, сколько новогодних волшебников существует в мире?
Ну, я думаю, сотни, наверное.
Больше, чем стран, я вот так скажу, точно, совершенно,
потому что... Да, я считал, я когда писал эту книжку, я насчитал 52 новогодних волшебника. Вообще, чем я становлюсь старше, тем я понимаю, что все-таки Дед Мороз точно есть. И в разных странах он, конечно, свой. Дед Мороз знают только в России, в Америке, конечно, Санта-Клаус, в Финляндии Йоли-Пукеле, во Франции Пер-Нуэль. В каждой стране свой новогодний волшебник. И знаете, с чем я еще столкнулся? Я столкнулся с тем, что наши дети не знают, на чем ездит Дед Мороз. Когда я спрашиваю, кто возит Дед Мороза, они все думают, что на оленях. Я говорю, вы что, ребята?
Тройка возит... коней и сани, по-моему, да?
Конечно.
Да, конечно. А как их зовут? Вы знаете,
как зовут лошадей? Январь, декабрь, Дед февраль, Мороз. Да. Вернее, декабрь, январь, февраль, как в песне.
Да, там... правильно. Да. А в других странах, в других странах новогодних волшебников, вот, например, в Чехии возят козел, есть новогодний волшебник, который осел возит, лисы, опоссумы, есть новогодний волшебник, который ходит на ходулях. В общем, в каждой стране свои традиции. И я верю до сих пор, что есть Дед Мороз, точно.
Значит, по поводу кто кого возит и так далее. Да, действительно, перечислили всех. Ну, так сказать, неудивительно, что наши дети путают, называешь, да, предполагая, что Деда Мороза возит оленя.
Они думают, что он оленя
возит. Да, да, ну, много мультиков видели, сказок и так далее. И рекламу по телевизору показывают ежедневно, где, собственно, олени эти внедряются. Знаете, кто в Голландии возит Деда Мороза? В Голландии Деда Мороза зовут Синтеркласс. Синтеркласс. Информация с детского сайта. Значит, он приплывает на корабле Синтеркласс в Голландии в сопровождении чернокожих слуг. Но я вот не знаю, так сказать, вот это же тоже традиционная история.
Абсолютно.
Как сейчас, ну, кстати, как это
не нынешний. Да-да-да, они вот эти...
Давайте
эти чернокожие слуги, они наказывают непослушных детей. Синтеркласс дарит подарки, а чернокожие слуги наказывают. Вообще, я, знаете, когда писал эту книжку «Новогодние приключения» Карандаша и Смелкова, я удивился, что Россия единственная страна, где нет во всех странах, практически во всех странах, с Дед Морозом ходит его помощник, который наказывает непослушных детей. Во всех странах. Например, Санта-Клаусом уголь дарит непослушным детям. А наш Дед Мороз добрый, он дарит подарки действительно всем детям. А в каждой стране почти есть второй злой Дед Мороз, который наказывает детей, иногда даже розгами.
Боже мой. Валентин Юрьевич, можно к вам обратиться как исследователю Деда Мороза? И такую, если угодно, минутку, а может быть и несколько минуток просветительских прямо сейчас в эфире организовать. И вот просто связь Санта-Клауса, он же Николай Чудотворец, да, это такая древняя христианская традиция европейская, древнее российского Деда Мороза, она, естественно, и представление восточных славян, древних восточных славян, а вот именно том персонажа, которого нынче называют Дедом Морозом. Да? Дело в том, что ведь верили в то, что есть старичок с бородой седой, да, это очень похоже на нынешнего Деда Мороза и на Санта-Клауса тоже, да, и вот он, собственно говоря, трескучий Мороза вызывает. Вот расскажите, пожалуйста, как Санта-Клаус и вот этот славянский старичок объединились в исторической такой перспективе и получился в результате нынешний Дед Мороз?
Я вообще, когда писал эту книжку, я много-много всяких исследований читал, разных книжек, и пытался понять, а где вообще Дед Мороз летом живет? Они же где-то все летом живут. Они, детей, когда я спрашиваю, они все говорят, что в Великом Устюге живет. Я говорю, да, в Великом Устюге он только зимой живет. А где же они все летом живут? И, во-первых, я пришел к выводу, что все они братья. И Санта-Клаус, и Дед Мороз, и Юрий Пухарин, ну, родственники. Двоюродные, троюродные, в общем, они тут все друг другу родственники. Живут они все в Финляндии, вернее, в Лапландии, там есть деревня с очень сложным названием. И вот они там в лесу за этой деревней живут, у них есть домики на деревьях, они там живут. Они все родственники, они все друг другу братья и сестры. Кстати, есть же новогодние волшебники не мужчина, а женщина, знаете?
Да, конечно, у меня даже имена есть. Сейчас я скажу.
Позовите.
Давайте, я тогда вам, наверное, предложу, чтобы не ваш хлеб, так сказать, не отбирать, да.
Нет, я же писатель детский, я тоже не специалист.
Слушайте, контр-вопрос. А Снегурочка обладает такими же магическими способностями, как Дед Мороз, вот традиционные? Что-то я как-то не могу припомнить. Она какие-то чудеса творит или нет?
Вообще, тут недавно я узнал, что, оказывается, у Деда Мороза есть жена. Вот что у Санта-Клауса есть жена, я знал, миссис Клаус. Это известно. В Америке ее все знают тоже, миссис Клаус. Угу. А узнал, что у Деда Мороза есть...
Зимушка-зима или жена? Метель, наверное, метель. Да? Метель, да. А по поводу метель, женщины, да. Бенфрада...
Да, Снегурочка? Да, а в Снегурочке-то, да, она волшебница или нет? Или помощница такая?
Ну да, конечно. Она помощница и волшебница, конечно. Она... ведь Дед Мороз не может... Вообще, я все время, когда писал книжку, я вообще у детей спрашиваю, а как Дед Мороз успевает всюду? Но ведь он один не может успеть во все всем детям подарить подарки. Страна-то большая. Конечно, у Деда Мороза есть много помощников, которые ему помогают. Но у Деда Мороза сани волшебные, которые очень с огромной скоростью ездят. Вот эти вот три лошади, они очень быстро передвигаются по России, они очень быстро ездят. Вообще удивительно, что только в России подарки под елочку кладут. Ведь в разных странах свои традиции. Где-то в носок, где-то в ботинок, где-то
на подоконник.
На подоконник, где-то на балкон кладут подарки. Самое удивительное еще, что в России единственная страна, в которой дети не оставляют Деду Морозу сладости. Во многих странах обязательно сладости оставляют Деду Морозу. Печенье, конфеты, молоко. Почему-то у нас не принято в России Деду Морозу угощать. А да. Дед Мороз, когда ночью приходит и оставляет подарки под елкой, он с удовольствием что-нибудь поел. Вкусно.
Что касается женщины, давайте продолжите эту мысль. Бинфана в Италии, бабушка Морозиха, вот так, наверное, да?
Бинфана, да. Бинфана или Бефана, кто как это называет? Бефана или Бинфана, да. Ну, еще есть женщины.
Слушайте,
А в Африке знаете, как зовут Дед Мороз?
Как?
Его зовут Дед Жара.
А как он выглядит в Африке, интересно? Он же вряд ли вот в этом красном зипуне.
Они все выглядят очень удивительно. У всех свои костюмы, все выглядят по-разному. Дед Жара, ну, он тоже с бородой, только черненький.
А борода-то седая или еще он молод?
Нет, они все, как правило, им всем 60+.
В Монголии знаете, как Деда Мороза зовут?
Как?
В Монголии Деда Мороза зовут Увлин Увгун, и он похож на пастуха. Значит, он одет в мохнатый... Ну, вообще, в Монголии, мне кажется, все похожи, так или иначе.
Скотоводческая культура.
Кочевническая, да. Он одет в мохнатую шубу, большую лисью шапку, на боку у него табакерка, кремень и огниво, в руках длинный кнут. Mm-hmm. Вот такой. И в Узбекистане есть, оказывается, свой. Это тоже, это я, так сказать, да, почерпнул из того, что...
Mm-hmm. Да, конечно.
Корбобо в Узбекистане живет. Снежный дед.
Mm-hmm. Снежный все-таки,
Снежный да. дед, mm-hmm. да. Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. Ну, тоже, так сказать,
традиционный. Ну, национальный колорит, да.
Я узнал даже, что в Америке в каждом штате есть свой новогодний волшебник. Они отличаются по именам, по костюмам. И в Америке, что удивительно, каждый новогодний волшебник, там Санта-Клаус главный, но в каждом штате есть свой волшебник. И мне очень понравилось, что один новогодний волшебник, тоже вроде Деда Мороза, Санта-Клауса, он ездит верхом, не верхом, а на санях, которые опоссумы везут, опоссумы.
Валентин Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вот дети же рано или поздно, вот вы верите, Алексей верит, я верю там отчасти, да, в существование Деда Мороза.
Значит, верю, я знаю.
Вера и знание — это иногда противоречащие вещи. Так вот, все-таки, многие дети в какой-то момент начинают осознавать, что не без родителей дело обходится, да, с этой самой новогодней елкой, с подарками, которые под ней утром стоят. И вот, на ваш взгляд, как бы это смикшировать знание, да, чтобы оно не стало шоком, каким-то разочарованием сильным, да, чтобы все это прошло безболезненно.
Мне кажется, традиция писать письмо Деду Морозу, пишут письмо Деду Морозу, кладут его в морозилку, вечером кладут, а когда утром они просыпаются, видят, что письмо исчезло. И Дед Мороз, то есть письмо улетело к Деду Морозу. И вот в этот момент все-таки вера укрепляется в них. Потому что письмо же действительно пропало. Главное родителям не забыть это письмо.
Да. У меня старший сын, он большой хитрец. Да, он отдает письмо маме. Видимо, он уже давным-давно в свои 10 лет знает, что, так сказать, надо не в морозилку класть, а отдавать маме. Да.
Это
мои подозрения.
Вопрос о, как бы, так сказать, об атрибутах. Спасибо большое, спасибо. Валентин Юрьевич, писатель Валентин Постников, который проводил исследование о Деде Морозе. Я рассказывал как-то эту историю. Мои дети кладут письмо в холодильник, в морозилку. И ночью оно таинственным образом образом исчезает, а утром дети, проверяя, на месте ли письмо, обнаруживают, что рядом с морозилкой всякие блесточки, понимаешь?
Ну, понятно, мы это
всякие,
тоже, мы тоже
экспериментировали. Всякие такие штучки.
Улики визита Дед Мороза.
Скажем так, улики волшебства. Улики волшебства, совершенно верно. Знаешь, вот говоря там о традициях, всякие в электронной энциклопедии написано по поводу Деда Мороза. Значит, советский обиход, Дед Мороз вернулся в канун 36-го года. Говорим о Деде Морозе, о детях, о новогодних атрибутах, о сказке, да, о вере в сказку, волшебство. Значит, в 36-м году. Это произошло после того, как 28 декабря 1935 года член президиума ЦИК СССР Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового года с новогодней елкой.
Да. Ну, то есть, да? Нет, все было, так сказать, спущено с верхних этажей, да, направляющая роль партии, да, абсолютно. Дал зеленый свет, надо сказать, товарищу Постышеву спасибо.
Спасибо большое, спасибо. Большое. И эта история продолжилась. Что касается родины Деда Мороза, много мест спорили за право именоваться родиной Деда Мороза. Например, по инициативе обкома ВЛКСМ в конце 80-х годов признавалось, что родиной Деда Мороза, значит, была Архангельская область. Сначала в Архангельске. А уж потом, гораздо позже, с подачи Юрия Михайловича Лужкова, московского градоначальника, да, родиной Деда Мороза, стал считаться Великий Устюг.
Да, не обошлось дело, мне кажется, без конкуренции региональных элит в этом вопросе. Да, ты же понимаешь, да?
Ну, тогда, это же 90-й год, тогда региональные элиты были, так сказать, весомы.
Региональными элитами, да. Тогда они были таковыми, да.
Да, вот, а мы говорим о сказке, о Деде Морозе. И так далее, да. А с нами на прямой связи нет, пока не можем дозвониться.
Да, продолжаем. Знаешь...
Собственно, хотел еще несколько Дедов Морозов привести в пример. Во Франции, как мы уже говорили, действительно, во многих странах есть вот два Деда Мороза, два новогодних персонажа, один хороший, один плохой. Во Франции одного зовут Пэр Ноэль, что означает «отец Рождество». Он добрый, приносит детям в корзине подарки. Второго зовут Шаланд. Это бородатый старик, носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. И сразу, так сказать, вспоминается все вот это вот там «Сто дней Содома», там, ну вот всякие... Да. Ты понимаешь,
они...
откуда растут корни?
Да-да, они парой ходят или по отдельности, интересно? Ну, знаешь, это политика кнута и пряника, да? Все очень логично.
Да. С нами на прямой связи Варвара Добровольская, фольклорист. Варвара Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, история, которая меня волнует, вот обязательно ли нужно вести во всех странах, обязательно ли нужно вести себя в течение года хорошо, чтобы Дед Мороз подарил подарки? С чем связана эта история, эта традиция?
Вы знаете, на самом деле, как бы Россия остается неким таким островком свободы, веди себя как хочешь. Да, нигде не сказано, что... Наш Дед Мороз дарит подарки только хорошим детям. Он просто дарит подарки детям. Да? А традиция, ну, собственно, она связана с тем, что Дед Мороз – это как бы по своей природе некий такой рождественский дед. Да? Ну, а на Рождество надо вести себя хорошо.
Угу. А вот это еще, вы тоже сегодня вспоминали, что Дед Мороз не всегда же был хорошим и добрым, правда? Дед Мороз, насколько я понимаю, там в 19 веке был вполне себе таким, так сказать, ну, неоднозначным, мягко говоря, персонажем, а вообще иногда изображался абсолютно таким злым злодеем, ну, потому что зима, вьюга, холода, трескучие морозы и так далее. Мало такого приятного.
Ну... На самом деле надо просто развести, что мы имеем в виду под Дедом Морозом. Да, Дед Мороз на самом деле вот в том виде, в каком мы его знаем, это персонаж уже очень поздний, да. Он возник, ну, вот как бы самое первое упоминание, это 1840 год, да, это Владимир Адоевский, «Сказки дедушки Ириния», да, как бы книжка, в которой рассказывается о том, как девочка попала как бы в колодец, попала к к Морозу Ивановичу, и вот он ее наградил, а ее сводную сестру не наградил. Да, и вот так появился, собственно, Дед Мороз. А то, что вы имеете в виду про вьюги и холода, это несколько другой персонаж, да, это персонаж, который связан с славянской мифологией, да, это вот тот мороз, которого русские крестьяне кормили овсяным киселем, да, как бы они выходили в новогоднюю как раз ночь и кричали: «Мороз, мороз, иди есть кисель, не бей наш овес», да, и носили ему миску овсяного киселя.
Студенец, трескунец называли, вот я тут читаю специальную литературу. Варвара Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а вот если сравнить, как выглядит Санта-Клаус, тот самый европейский, который соответствует христианской традиции, и русского Деда Мороза, мы обнаружим, что у них много во внешнем виде схожего, да, вот этот
самый...
Но
много отличий.
Да-да, вот сейчас вот мне бы хотелось это уточнить. Вот этот красный тулуп или же зипун, колпак красный, да, ну, видоизмененное, конечно, все, но, тем не менее, схожесть есть. Вот о чем идет речь? О таком плагиате или все-таки взаимопроникновении культур, на ваш взгляд? И какие отличия? Да, вот Алексей совершенно справедливо заметил.
Ну, во-первых, отличия как бы климатические, да, Санта-Клаус в такой короткой шубейке, ватных таких штанах, сапожках легких, ну и на голове у него колпачок, да, у нас Дедушка Мороз одет по погоде, что называется, в валенках, в длинной в пол шубе, на голове у него как бы шапка, да, еще и борода, рукавицы, в общем, он такой как бы утепленный вариант, да, с одной стороны. С другой стороны, как бы понятно, что, конечно, они из одного как бы источника, потому что Дедушка Мороз, опять же, появился в России под влиянием немецкой культуры, потому что все наши царицы были немками, они устраивали новогодние елки, да, собственно, им мы обязаны традиции новогоднего деревца. И... собственно, Дедом Морозом мы тоже им обязаны, потому что нужен был рождественский дед, и так или иначе они его как бы вводили в русскую культуру.
Я просто, знаете, к чему клоню, является ли все-таки Россия страной европейской культуры и традиции, потому что есть точка зрения, что Россия – это абсолютно нечто особое. Да, вот на примере Деда Мороза.
Ну, на примере Деда Мороза это неудачный пример, да, потому что Дед Мороз – это точно как бы персонаж, который, конечно, очень приспособлен к российской действительности, но, тем не менее, изначально вот в самой как бы его сердцевине это персонаж европейский.
Ну да. Ну, что касается, значит, отличий. Мужчина средних лет – это Санта-Клаус. Он действительно не вот те старик. Он не старик. У нас старик. У нас высокий, но худощавый. Высокий, худощавый, но сильный. Значит, в Санта-Клаус низенький и полненький. Суровый, величавый, неулыбчивый – это Дед Мороз. Веселый, жизнерадостный – Санта-Клаус. Уже говорили, длинные, густые, седые, растрепанные ветром борода и волосы – это Дед Мороз. Коротко подстриженная хипстерская борода – это Санта-Клаус.
Это модернизированный Санта-Клаус. Слушай, посмотри картинки Санта-Клауса, любые, ну, вот европейские тебе, или вот... американские, ему 60+. Леш, никакие не 40 лет, но 60+.
Ну, слушай, конечно, не 40, он седой, это очевидно, седой, да? Да? Но, это видно, но наш совсем, так сказать, совсем преклонных, уже, да. Преклонных лет. Да, еще ключевая такая различие в ремне. У нас подпоясан вот этим вот широким кушаком, а у них ремень с пряжкой.
У нас даже чаще всего и не подпоясан, да?
Может быть, такая да.
Иногда, кстати, в синем кушаке русский Дед Мороз встречается, или там тулупе. Вот такое тоже бывает. Но это уже, видимо, вариация.
Нет, на самом деле, как бы, там с этим синим цветом очень интересная история. Когда вводили рождественского деда в культуру, да, русскую, то он как бы сначала был в синей шубе, потому что это синие снега, синий лед.
Синий, да,
вот
Мороза, этот вот, да,
вариант. Да, передача как бы белого цвета за счет синего, да, как бы в рисунке. И очень часто на открытках, как бы первых открытках рождественских, где он появляется в синей шубе. А потом в эту синюю шубу, вот если вы обратите внимание, переодевается Снегурочка, она у нас появляется,
да, в синем, в голубом. Да. Еще важная история, что наш Дед Мороз входит через двери, а Санта-Клаус пробирается через трубу. Тоже вот такое отличие.
Да, это так.
Это так, да. Спасибо.
Спасибо большое. Да, благодарим вас. Фольклорист Варвара Добровольская была с нами на прямой связи. Сейчас
через трубу, но остается чистеньким. Да,
ну,
да.
Волшебник.
Не как трубочистым.
Да. Я тут в вестерне патроны не считаю, что, знаешь, ну, да. Да. Сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего поговорим с Дедом Морозом.
Собственно, виновником торжества нашего эфира.
Да. Так что не переключайтесь.